Я с радостью говорю вам о том, что редактор номера, свежего номера вашего тайного советника Игорь Шарь напротив меня. Игорь, добрый день.
Добрый день, Саша. Добрый всем вечерок. Всем, кто нас слышит.
Несложно догадаться, что в эти 40 или даже 30 минут мы будем говорить о свежем номере тайного советника, вашего тайного советника, который появился уже в продаже, и можно его прочитать. Поскачем по темам. Повертим этот журнал в руках, он есть в руках у Игоря, вы его увидите скоро, я имею в виду и журнал, потому что Игорь вы уже видели, вот он лежит перед ним на столе, ну и, конечно, можете задавать ваши вопросы, если они у вас есть, присылайте их смело, вы, напомню, с нами можно общаться, используя плеер Фонтанки Офис, прямо под ним есть форма для того, чтобы задавать вопросы. Тема номера «Полицейский Петербург», почему вы за нее взялись и почему именно сейчас? Есть, наверное, какая-нибудь актуализация?
Ну, в данном случае как раз-таки да, она есть. Если в последнее время как бы темы номера появлялись достаточно спонтанно, да, у нас есть институт редакторов, и вот редактор решает, вот займусь-ка я вот такой темой, займусь-ка я этой. Вот. Но здесь вот я привязался, в общем-то, номер у нас ноябрьский, да, и по большому счету, ну, с какими праздниками ассоциируется ноябрь, да, это день 7 ноября.
Да.
Но в прошлом году мы делали такой номер о революции. Есть еще один светлый праздник, это день 10 ноября.
День милиции, день как милиции, мы его называли в Советском Союзе, теперь день полиции.
Как ни странно, эта дата у нас вот как-то она очень сильно сидит в подкорке. Почему-то мы очень хорошо знаем, когда день милиции. Да? Вот другие праздники.
Профессиональные мы как-то выпускаем.
Да. А вот 10 ноября, оно как-то сидит в нас. И, может быть, потому что, да, с незапамятных времен... Почему-то самый лучший концерт по телевидению был именно
в день милиции. День милиции. Мне тоже так кажется, что дело с этим связано. Даже я ребенок перестройки, фактически я взрослел уже в 90-е, но я вот с 80-х хорошо помню этот момент, день милиции, обязательно концерт, причем их было два. Один показывали московский, и потом показывали еще и ленинградский, частенько там из БКЗ или откуда-нибудь. И, в общем, все смотрели.
Так что вот есть такая дата, значит, как сейчас она называется, День полиции. И мы решили сделать такой, как бы, подарок нашим полицейским. Но и немножко поэкспериментировали. Если у нас обычно тема номера протягивается на, грубо говоря, на три столетия существования нашего города, то здесь мы сделали такой финт ушами, что мы говорим о полиции, поэтому взяли только период полицейский, именно полицейский, то есть историю этого института до 17-го года. Потому что тема милицейского Петербурга, она хотя и короче временно, но она тоже тянет на целый журнал, и когда-нибудь, может, мы это сделаем. А именно полиция до 17-го года, это гораздо... Может быть, сейчас актуальнее и любопытнее, потому что, как ни странно, мы не так много знаем о полиции царских времен. А то, что мы знаем, и, ну, даже сказать, в нашем представлении, ну, опять-таки, наверное, школа, какое-то вот тоже советское наследие, да, все-таки у нас какая-то какой-то негативная ассоциация.
Конечно, но потому что охранка, потому что они давили настоящих свободных пролетариев и вообще мешали жить, за царизм выступали.
Да. Ну, все-таки полиция — это охранка охранкой, да, а мы говорим...
А имидж-то один? Ну, в голове-то у нас,
да? Имидж в голове, да, к сожалению, один. И тоже вот когда работал над этим номером, поднимал я этот вопрос, то есть, действительно, я поймался на мысли даже, что вот мы вспомнили опять советское время, да, как ни странно, вот если взять кино советское, да, то со временем постепенно в фильмах происходила реабилитация неких, да, социальных групп злодеев, да, стали появляться фильмы, где были фашисты, ну, более-менее с человеческим лицом,
да,
преступники какие-то психологически интересные личности, да, белогвардейцы благородные. Но ты не смог вспомнить фильма, где был бы, ну, приличный полицейский, грубо говоря. Это либо какой-то уволенный, ушедший в отставку, да, там, частный сыщик.
Да.
Но вот полицейский действующий, благородный, позитивный, его не было.
Мог,
да,
быть разочарованный в идеалах полиции человек, который помогает главному герою или является таковым.
Да. Но при этом конечно, надо понимать, что как и раньше, как и теперь, как в полиции, так и во всех других как бы службах, да, ну, есть хорошие люди, да, есть плохие, да, это, ну, иначе не бывает, да, то есть не может быть поголовно сплошь одни упыри, да. И мы попробовали вот сделать такой номер, чтобы показать и тех, и других, и где-то какие-то вот аналогии, ассоциации с нашим временем, с нашими проблемами нашей полиции, да, криминальной обстановкой, протянуть такие мостки, посмотреть и увидеть, что ничего особо нового не случилось, все примерно как раньше, так ну, сейчас.
Я происходит. Так понимаю, что вы начинаете с Петра или даже раньше?
Да, мы начинаем с Петра, потому что, собственно, до Петра у нас не было такого специального органа, который занимался вот именно полицейскими функциями, ну, вот охраной правопорядка, да, то есть разные, грубо говоря, службы, ну, что-то такое делали, но единого органа, который занимается только этим, не было. Петр эту идею, значит, подрезал путешествие по Европе, и в 1718 году он ввел полицию, ввел сначала в отдельно взятой, да, столице империи, то есть наш город стал такой экспериментальной площадкой, да, чтобы посмотреть, как быстро эта тема приживется. Да. В том числе вот мы тут рассматриваем, что есть одна из версий, что вводил он полицию в том числе еще и как некий институт, должен противостоять, вот удивительное дело, император не мог ничего сам своими руками поделать, а противостоять Меншикову, который просто к тому времени уже взорвался, и, в общем, ну...
Да-да-да.
Вот, удивительно, да, вместо того, чтобы вроде бы император, да, взял, да, на дыбу его там, или что, нет, надо было создать такую...
Такую целую организацию, которая противостояла Меншикову.
Да, била бы его по рукам, да. И не случайно на эту должность первого начальника главка, мы о нем тоже рассказываем, это отдельный материал, так и называется, первый начальник главка. Он поставил такого Антона Дивьера, человека любопытной судьбы, человека при всех своих как бы тараканах, недостатках, он был очень как это, непримиримый борец, значит, с несправедливостью. Вроде бы даже не брал взяток, и при этом он испытывал лично, ну, у него были личные причины не любить Меншикова, они друг друга ненавидели. Ну,
просто.
Так,
ну, да. Просто ненавидели.
Нет, они не просто ненавидели, там была семейная история. Дивьер был очень красивый мужчина. Он вообще по происхождению маран. Это такие как бы окрещенные евреи, вот, испанские, португальские.
Да, это не герои книги Носова.
Вот, да, не герои.
Волшебник,
да.
Изумрудного
и,
города.
Но поскольку он португальский, корни, да. Все вот это, ну, ну, такой креол такой красивый. Да, да, да. Да. Он, его очень любили женщины в столице, он отвечал им взаимностью. Он очень любил ходить с женщинами в баню, как он потом рассказывал, обсуждать с ними разные государственные дела. И в какой-то момент от Дивьера понесла сестра Меншикова, княгиня Анна. И вот Меншиков был очень недоволен этим делом и как бы устроил такую разборку с Дивьером. Очень нечестную разборку, потому что он пригласил на нее еще и своих слуг. Конечно, они...
Они ему показали.
Да, они его просто банально как бы...
Избили.
Ну, отхлестали, да, сняли портки, отхлестали, как бы, да. Вот. Но Петр вмешался в ситуацию, разрулил, оженил, значит... То есть, получается, как царь Петр арапа женил, да, так да. Он женил марана на, этой, на сестре Меншикова. И между родственниками, грубо говоря, с тех пор не сложилось. Как-то вот у них вот это
странно,
вот...
Странно, почему?
Ну, вот они как-то, вот, ну, не любили друг друга, бывает так, да. Поэтому устраивали друг друга разные мелкие гадости.
При этом я смотрю в тизере истории про Петра, вы пишете, что... Петр искренне верил, что полиция станет примером добропорядочного поведения. Я так понимаю, что если это в тизе, то, видимо, это не удалось.
Нет, это не удалось. Конечно, это, ну, трудно было представить, что, ну, какой-то совершенно новый, да, институт неизвестный, да, на, России, на Руси, да. Такого не было, что он тут же сходу станет, ну, быть эффективным, потому что, во-первых, народ туда не очень активно шел, да, начнем с того, да, содержание было очень маленьким у полиции, а обязанностей было, ну, просто колоссальное количество, да, то есть помимо, собственно, охраны правопорядка, туда входило еще, ну, мощение мостовых, там, борьба с пожарами, санитарная инспекция на рынках, все эти пошлины, поиск беглых, рекрутов, там, ну, в общем, ну, обязанностей куча, а денег мало, навыка нет, опыта нет. Ну и понятно, что когда нет денег, да, и много работы, все равно начинается взяточничество и туда-сюда. И...
А как это технически выглядело? Были созданы какие-то полицейские участки, какие-то станции, были какие-то патрули?
Ну, изначально, как бы еще при Петре, да, там их было там, не больше сотни человек, как, да. Да, то есть, поэтому никаких таких станций не было. Описываем этот момент, да, что поскольку нельзя было перекрыть город вот этими силами, да, патрулирования, так сказать, особенно проблема была в ночное время, да, потому что лихие людишки, они, в общем, шарились по ночам, да, и проблема решалась таким образом, что так называемые рогатки, ну, говоря, шлагбаумы просто ставились по концовкам улиц, которые тогда имелись, а их было немного. И на них как бы дежурили какие-то вот, да,
вооруженные
люди. Посты, да, полицейские. И был приказ Дивьера, да, что по ночам как бы в городе вообще могли свободно гулять только несколько категорий как бы
граждан.
Ну, это военные, ну, это понятно, да. Это священники, ну, это тоже потому понятно. Что как бы, да, отпевание туда-сюда.
Да, да.
И повивальные бабки, что тоже понятно, как бы, да. Ну, вот,
да.
Вот. И вот очень интересный момент. Это вот опять-таки пример, как борьба с преступностью, да, порождает, ну, другой вид преступности. Ну, может быть, не такой тяжелый. Но вот от таких нововведений очень сильно пострадали, ну, вот, запрет на ночные прогулки.
Да.
Тогдашние жрицы любви, да, то есть. Ну, потому что, как бы,
ну,
да,
потому
ночью
что...
вся работа. И появился такой вид преступления, это за взятку они выправляли себе, грубо говоря, документы повивальных бабок.
Есть... Нормально, ну это довольно смешно.
То есть, как бы, да, чтобы иметь смешно. Возможность ходить по улице.
Ну хорошо, отвлечемся от этого, если посмотреть на обложку журнала, то здесь, среди прочих, есть фраза о русском Шерлоке Холмсе. Кто же этот человек?
Да, ну, на самом деле, так называли нескольких лиц в истории русской полиции. Но первым так назвали при жизни Ивана Дмитриевича Путилина, да, нашего замечательного сыщика, ну, говорю, первого начальника петербургского сыска. Сыск, как самостоятельное подразделение, был учрежден в ходе полицейской реформы. Это 1866 год. Федор Федорович Трепов ввел сыск как отдельная служба, которая занимается только вот, криминальной милицией.
Да.
Ввел, да. И Иван Дмитриевич стал первым руководителем сыска, хотя до этого он очень много уже времени прослужил в самом криминогенном месте города, это Сенная и прилегающие окрестности. Слава о нем была, уже гремела, ходила. Вот. У него был какой-то, ну, феноменальный дар на раскрытие преступлений, психологические приемы, связанные, да, с расколкой, да, преступника.
Да, да.
При том, что ничего не предвещало, да, то есть он, в принципе, начинал свою карьеру, как бы службу, когда его брат перетащил с родины в департамент МВД, он был каким-то скромным канцелярским чиновником, и, в принципе, он мог так и просидеть в канцелярии, но вот ему почему-то, да, в силу характера захотелось каких-то таких вот жизни какой-то реальной, приключений, и вот он попросился, грубо говоря, на землю, да,
да.
Вот, и сделал головокружительную карьеру, и, конечно, он такой, ну, синоним такого вот сыщика-сыщика, да, хотя, конечно, и у него бывали неудачи, но их было не так много, да. Все-таки в основном его боялись, и, в общем, ходили легенды, что, мол, преступники, если знали, что именно Путилин занялся их делом, да, то якобы шли сдаваться тут же, как бы.
Серьезно?
Все равно найдет, как бы, да.
Ничего себе.
Лучше сдаться самим, хотя иногда и Путилина, да, были какие-то приключения. Вот была такая, скажем, в Питере банда чертей.
Да.
То есть они нападали на путников, на прохожих одиноких. То есть они брали на испуг, на хапок такой... Я забыл, как правильно называется в уголовном мире этот вид преступления, термин, да, когда жертва просто по внешнему виду преступника столбенеет, да, и растерянно.
Гоп-стоп.
Вот. Может быть, хотят там что-то другое, да. То есть они мазали морды себе черной сажей, как бы, да, и вокруг еще глаз и рта красной краской. Ну, в общем, такая группа кис такая, как бы. И вот они выкатывались откуда-то из кустов там, на народ. Народ столбенел, как бы, ну и там начинали. Там. И однажды у Путилина вот так вот поймали, как бы. Ну, они там с гирьками, с кистенями, а он один, там их много, да, и, конечно, его раздели, как бы, и так хорошо очень ограбили, но был какой-то при этом праздник церковный, и, то есть его не стали как бы добивать,
да.
Хотя могли. Да. Ну, и вот он взял это дело, естественно, на личный контроль. Да. Вот. И поскольку он очень любил, как Шерлок Холмс, опять-таки, ну, переодеваться и куда-то там, да, где-то по каким-то злачным местам шариться, вот он, мастер перевоплощений был, он переоделся, значит, в костюм какого-то доходяги, какого-то крепкого полицейского переодел в какую-то мещанку его подругу, и они вот фланировали по улице, засада сидела в кустах, и вот на них такие же черти снова напали и, значит, всех повязали. Вот такой был любопытный человек, который... имел свои человеческие слабости, в том числе он очень боялся мышей.
Ничего себе.
Да.
Ну, такой...
Преступников не боялся, а мышей боялся. Да.
Вы при этом делаете большой обзор, я так понимаю, Сенной площади и мир вокруг Сенной площади, да?
Ну, Сенная, да, потому что она как-то вот во все времена исторически была таким местом, ну, как вообще рынок, да, где все, кипит вся...
Ну, почему только Сенной? И до сих пор, я не знаю, как сейчас, не могу сказать, но... Например, Некрасовский вызывает, или там Ситный рынок вызывает гораздо... вызывает другие ассоциации. А Сенная почему-то всегда вызывал, и у меня даже человек, который, понятно, не имеет никакого отношения к 19 веку.
Ну, так исторически сложилось, что, во-первых, там вокруг прилегающих кварталов к Сенной это всегда историческое место было, где было очень много притонов, публичных домов, каких-то малин. Знаменитая... такая была ночлежка, которая на уголовном мире называлась именно «Малинник». То есть очень много споров, да, вот откуда пошло жаргонное слово «малина», по одной из версий, что это в честь нашего «Малинника», да, вот именно питерского. А с другой стороны, там так называемая «Вяземская лавра», да,
да.
Это огромный квартал вот этот доходных домов, которые принадлежали князю Вяземскому, где, в общем-то, было страшное дело, да, туда как бы полиция заходила только толпой вооруженной, поодиночке туда боялись соваться, потому что там был свой мир, своя жизнь, ну, я не знаю, ну, как, наверное, сейчас, как на опрашке, да, вот есть своя жизнь.
Ну, да, да.
Только там, ну, запросто могли убить, там, раздеть и так далее. То есть там было страх и горе, конечно.
И вы об этом рассказываете?
Мы об этом, ну, как-то,
да. О Вяземской лавре? Я видел, что там большой материал у вас, да?
Ну, он не очень большой, но, опять же, вперехлёст к этому всему, к Сенной, к лавре, к Путилину, да, наверное, еще один материал. Это есть постоянная рубрика у нас такая, да, знаменитые фильмы, да. И вот мы рассказываем о... телесериале «Петербургские тайны», который тоже сюжет вертится вокруг этих мест, в том числе тоже. Да? Кстати, вот фильм для своего времени, теле этот фильм, да, он был достаточно такой, ну, прорывом стал, в общем-то, потому что в 90-е годы, когда у нас ничего не снималось, для кино это все было, ну, это просто было потерянное время для отечественного кино. Либо какая-то чернуха, да, была, либо вообще ничего не было. А сериалы были, да, вы помните, да, ну, бразильские или,
да,
«Санта-Барбара».
Да.
И тут, конечно, вот это появление вот этого фильма, как бы, это, ну, это было потрясение для всех, потому что мега-мега звезды, причем в количестве там нескольких десятков, да,
да.
Сама по себе вот эта интрига, конечно, от романа Крестовского, да, по которому, по мотивам которого снята эта телесага, там мало чего осталось, да. Хотя сам по себе роман, ну, он шикарный, но, может быть, современному читателю немножко тяжеловато идет. Но сама по себе вот эта история, где всякие там какие-то наследства, да, какие-то тайны, какие-то значит, бандиты, подкинутые дети, какие-то адюльтеры там, да, вот, ну, вот все это.
Но не надо забывать, что и музыку написал к нему Андрей Павлович Петров, и тоже это, в общем, такое свидетельство крутости.
Да, по-моему, это один постанов. Из последних именно саундтреков.
Так вот, и есть, так и есть.
Нет, ну музыка, причем там романсы, там, ну, стихи там Высоцкого, да, Цветаева, да. Вот это вот знаменитое «Всюду бегут дороги», да, которую потом перепел Шевчук, кстати, тоже очень хорошо. Ну и Караченцев ее отлично поет.
Ну, вообще, вот. Надо сказать, что тут можно много, конечно, про это фильм говорить, и про Андрея Павловича можно много говорить. Но мы вернем все-таки к вашему тайному советнику.
Да, что да, я очень рекомендую, да. Во-первых, он не вынесен этот материал на обложку, я считаю, совершенно незаслуженно. У нас дебютировал новый автор, приглашенный, достаточно молодой человек, и, в общем, мы-то его как бы, я брал его как кота в мешке, но он выстрелил очень здорово. Да. И вот материал «Дело Сахово Кобылина» я очень настоятельно рекомендую прочесть. Даже те, кто знают, ну, в общих чертах эту историю, им будет интересно, там много новых поворотов есть. Ну, вернее, может быть, не новых поворотов, а акцентов, да, расставлено. Кто вообще ничего не знает об этом деле, ну, читается как такой действительно детектив. При том, что загадка вот Сахово Кобылина с этим убийством, она остается, она до сих пор как бы точки не расставлены, все-таки ясности до конца нет. Убил ли Сахово Кобылин, наш знаменитый драматург русский, свою бывшую любовницу?
Или нет?
Или нет, да. Есть версии строго за и строго против. Вот, но здесь автор очень... здорово сделал хороший ход. Он достал книгу, которая выходила в 30-е годы у нас уже, ну, в 20 веке, в которой судебный врач уже на вот советский, анализируя материалы дела столетней давности, да, уже прошло 100 лет, то есть медицина все-таки шагнула вперед, в том числе судебная медицина. Он как бы расследует это дело именно с точки зрения судебной экспертизы. И приходит к выводу, что...
Не имея никаких данных, кроме описаний, да?
Описание, да, протокол места происшествия и экспертиза, ну, то, что написал судебный врач тогда, да. И вот он как раз делает вывод о том, что версия непричастности Сухого Кобылина, она оправдана. Другое дело, что... Да, то есть похоже, что действительно убили ее крепостные, как бы, этого Сухого Кобылина по своим мотивам, вроде как. Но, с другой стороны, версия, да, что он мог быть заказчиком, грубо говоря.
Ничего себе.
Она имеет право на существование, но все равно читается, говорю, очень интересно. Такой, ну, действительно, детектив.
Ну, в общем, на это надо обратить внимание.
Да.
Тем более, что эту историю, мне почему-то кажется, что ее даже в школе рассказывают. Я не уверен, что...
Может, нам точно не рассказывали, потому что у нас в советское время он не входил как бы в число писателей.
Я откуда-то ее помню вот из таких каких-то источников, очень юных. То есть это я совершенно точно помню, вот где-то на границе памяти.
Опять-таки был в конце 80-х какой-то мини-телесериал как раз про дело Сахова Кобылина. Может быть, оттуда.
Ну, хорошо, что еще? На что еще обратить внимание читателя? У нас есть еще несколько минут, чтобы про это рассказать.
Ну, я бы обратил внимание читателей на все. Ну, во-первых, интервью с Юзефовичем Леонидом, это всегда интересно, это раз. Второе интервью с начальником питерского главка Сергеем Павловичем Умновым, генерал-майором, может быть, не такой интересный, как с Юзефовичем, но сам факт, что Сергей Павлович дал такое интервью нам, это уже как бы такой, в общем-то, эксклюзив.
О чем он рассказывает?
Ну, мы как бы все-таки решили, хотя мы и не говорим о современных делах, да, впрямую, но все-таки у нас есть текст «Первый начальник главка», а у нас есть теперь первый начальник главка после перезагрузки, да, то есть полицейского, да. Сергей Павлович был 25 лет прослужил милиционером, теперь 5-й год служит полицейский. Мы решили узнать у него, как ему служится, как он перестроился семантически, ну и так далее, и тому подобное.
Ну а вообще много изменений, я не прошу пересказывать интервью, но есть какие-то изменения реальные, вот, на которые он обращает внимание между... со словом «полиция», которые пришли?
Ну, во-первых, он считает, что переход, во-первых, дался безболезненно для личного состава, как ни странно. Ага. Во-вторых, смысл его в конечном итоге идет к тому, что за последние несколько лет все-таки уважение и доверие к полиции общество поменялось, по крайней мере, в Питере, да, и что к ней стали относиться лучше. Ну, наверное, судить простым горожанам,
да? Могут только читатели об этом.
Да.
Хотя я могу согласиться, что, наверное, это так. Вот. Ну, по крайней мере, меня, вот, честно говоря, не хватали за пиво больше.
Ну вот как раз, если говорить о предыдущем интервью с Юзефовичем, да. Он приводит там такой пример. У него есть подруга славистка, которая живет в последнее время в Версале,
да.
В Париже. И он спрашивал ее, где тебе... безопаснее по ночам ходить.
Где ты себя чувствуешь безопаснее? Да,
в Питере или в Париже? Она говорит, конечно, в Питере.
Серьезно?
Что, говорит, что после 8 она вообще не возвращается домой из Парижа в Версаль, потому что теперь это арабский район. Говорит.
Да.
То есть, говорит, когда я о ночном Питере, я представляю себе кулак, а в Версале нож.
Вот так, да?
Да.
Ну, все так. В общем, тогда все хорошо, не зря. Не зря они работают. Спасибо большое.
Да.
Нам надо заканчивать, и я рад, что нам удалось об этом поговорить сегодня о журнале «Ваш тайный советник». Игорь Шушарин был у нас в гостях, редактор этого номера. Журнал уже есть в тех местах, где вы можете найти. Вот, Игорь, вам сейчас вот он вам показывает.
Я его показываю, да.
Вот он вам показывает номер.
Обложка достаточно узнаваемая. Это фрагмент картины Перова, кто не в курсе, да?
Угу.
Вот, так что...
Напомню, что номер посвящен истории петербургской полиции, и он, правда, как, в общем, и все номера «Тайного советника» интересен, тем более, что этот, видите, еще и пестрит актуальными интервью, по крайней мере, двумя так точно.
Это точно.
Спасибо большое, Игорь.
Вам спасибо, да.
Ну и на этом фонтан... Да-да, спасибо.
Всего доброго.